Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» И снова здравствуйте, Вальтер. Добрый день, мой молодой друг. Как ты? У меня все хорошо, а у вас? У меня тоже все хорошо. Я вижу, было много комментариев о нашей новой студии, верно? И я сказал, что это была конспирология. Но на самом деле, я думаю, что это была твоя вина. К несчастью. Может быть, мы должны просто прояснить некоторые вещи? Я тоже так думаю. Мы немного пошутили по поводу студии. Мы были частью оформления студии и выбора стульев. Они довольно удобные. Да, они довольно удобные. Нас немного приподняли, чтобы мы могли больше двигать руками. И, возможно, мы также можем сказать, как вы знаете, что мы живем в стране, в которой идет борьба. И многие вещи недоступны. Вы должны принять то, что есть. Это лучшее, что мы могли сделать в данных обстоятельствах. Я думаю, все в порядке. И они довольно удобные, особенно сейчас, когда мы немного приподняты. Но главное – это обсуждение. Все дело в вести. Итак, давай сразу перейдем к ней. Нам нужно помолиться, потому что мы собираемся поговорить о дороге к погибели. Она ближе, чем вы думаете. Я помолюсь. Наш Отец Небесный, Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что снова собрал нас вместе. Еще раз мы хотим поблагодарить Тебя за те благословения, которые Ты даешь нам. И, Господь, мы нуждаемся в Тебе все больше и больше с каждым днем. Мы нуждаемся в Тебе в этом обсуждении. Пожалуйста, просвети наш ум Святым Духом. Во имя Иисуса. Аминь. Возможно, я могу просто сказать спасибо зрителям за то, что они держали нас всех напряжение. И отвечая на эти вопросы, вы понимаете, что нам практически невозможно ответить на все вопросы, но спасибо за всех людей, которые пытаются ответить за нас. Это очень мило с вашей стороны. У нас будут регулярные сессии вопросов и ответов, чтобы попытаться решить те проблемы, которые вызывают проблематичные вопросы, и по которым у людей есть вопросы. Но сегодня мы снова поговорим о событиях, как они происходят в мире. Интересных событиях. Да. Итак, почему мы назвали эту тему «Дорога погибели», она ближе, чем вы думаете? Потому что, Мартин, в мире есть тенденция очень грубо противоречить Слову Божьему. И чем более вопиющими становятся эти вещи, тем ближе мы к концу. И как в нашем предыдущем эпизоде мы видели креационизм. Все отрицается. Люди смотрят на мир и испытывают то, что мы называем тревога апокалипсиса. В мире происходят странные вещи. В небе происходят странные явления. Люди могут просто быть сверхчувствительны, а возможно и нет, но это интересно. Разрушение Иерусалима служит прообразом окончательного разрушения. В те дни в небе и в атмосфере происходили странные явления. И сегодня мир переживает похожие вещи. Давай посмотрим на это небольшое видео и увидим, что говорят люди. Сегодня вечером мы слышали, что пробуждение от того, что выглядело как жизнь на Марсе, сказывается на психическом здоровье многих людей. Эта жуткая сцена вызывает у них тревогу апокалипсиса. Джо? Сейчас мы в Триест на севере Бич. 11 часов ночи, темно. Это должно быть ночь. Но позвольте мне указать вам видео, которое я снял ранее, сегодня. Это 10 часов утра, в том же самом месте. Почти так же темно с мандариновым небом. Я имею в виду, что это то, что-то потустороннее, не похожее на все, что я когда-либо видел. И для многих людей это вызывает тревогу. Зловеще, зловеще и мрачно. Сегодняшнее жуткое оранжевое небо произвело сильное впечатление. Такое ощущение, что небо падает. Некоторые люди сказали мне, что они чувствовали себя неурегулированными, весь день отвлекались, тревожились. Это апокалипсис. Я честно чувствую, что нас атакуют или что-то в этом роде. Это очень необычно, это беспрецедентно. Терапевт Кет говорит, что не удивлена, что люди чувствуют себя неловко. Я бы сказала, что это довольно нормальная реакция. Мы запрограммированы на то, что это за реакция на что-то потенциально опасное, особенно на что-то очень новое. Поэтому мы не уверены, как с этим справиться. Хотя это можно объяснить наукой. Кет говорит, что это естественно, если люди чрезмерно реагируют на оранжевый вместо синего, учитывая незначительные повреждения. Мы все пережили в этом году, особенно из-за того, что COVID-19, говорит Кет, что наша изоляция забирает некоторые из наших обычных механизмов выживания, все еще адаптируясь к странным нормам, зашла очень далеко. Кажется, что еще кое-что, но все происходит, время будет продолжаться, это произойдет в какой-то момент. Это произойдет, и мы продолжим. Но есть момент, когда это действительно остановится, когда Бог вмешается, и все изменится. Нами не руководят, и не руководят подобные опыты. Наш стандарт и наша норма — это Слово Божье, верно? Но тем не менее интересно наблюдать, как люди обеспокоены, и они замечают, что в мире происходит что-то странное. Вот еще одно интервью. Это взято из Fox News. Еще одно интервью с Биллом Гейтсом, верно? Давай посмотрим на него, чтобы задать тон, а потом посмотрим, что происходит в мире. Я встречался раньше с Биллом Гейтсом, у которого вышла новая книга «Как избежать климатической катастрофы». Мы начали с неприятностей в Техасе в последние несколько дней. Губернатор говорит, что ветряные турбины вышли из строя и создали этот кризис. Каков ваш ответ? Это не совсем так. Отсутствие утепления некоторых ядерных датчиков, газовые заводы и даже часть ветра ответственны за их нехватку электроэнергии. А ветер — крошечная часть этого. В основном отключились тепловые генераторы, потому что они не подвергались атмосферным воздействиям. Очевидно, ветер работает в Северной Дакоте, работает на Аляске. Мы знаем, как утеплить ветряные турбины. Ветер приходит и уходит, но подавляющее большинство из них было остановлено. Это тепловые станции. Есть проблема надежности, которая должна будет спроектировать систему, включающую больше передач. Вы знаете, что со временем Техас захочет подключиться, так что когда у него будет дефицит, он сможет привлечь и другие части страны. Что произойдет, если мы этого не сделаем? Если мы добьемся нулевых чистых выбросов к 2050 году, чем наша повседневная жизнь будет отличаться? Миграция, которую мы видели из Сирии, из-за гражданской войны, которая в некоторой степени зависела от погоды. У нас будет в 10 раз больше миграции, потому что экваториальные районы станут непригодными для жизни. Вы не сможете заниматься сельским хозяйством или выходить на улицу летом. Лесные пожары, вы знаете, даже продуктивность сельского хозяйства на юге США, засуха очень сильно снизит продуктивность. Вы знаете, что все зависит от степени, если мы подождем еще 10 лет, то это не так плохо, как если вы подождали 20 или вы подождете 30 лет, потому что температура продолжает расти, и она растет быстрее, чем естествознание. Но общая нестабильность будет в 5 раз больше, чем на пике пандемии, и будет расти с каждым годом. Мартин, мне нужно быть очень осторожным, когда я формулирую определенные вещи, но миру очень повезло, что рядом есть такой эксперт. Он специалист в области электроинженерии, эксперт по климату. Это удивительно. Он занижает цифры. Будет 10 раз хуже, 5 раз хуже. Фермерство станет невозможным. У него есть также временные рамки. Я не знаю, что бы мы делали без него. Для тех, кто думает, что я говорю это серьезно, я шучу. Но тем не менее, что ты думаешь об этом? Есть кое-что интересное для меня. Вы должны помнить. Есть статьи, которые показывают, что Билл Гейтс является крупнейшим владельцем ферм владельцем сельскохозяйственных ферм в Америке. И поэтому он вложил огромные деньги в сельскохозяйственные угодья. Это интересно, не так ли? В предыдущем видео мы видели, что он хочет быть частью того проекта, который хочет распылить атмосферу, и что он вовлечен во все это. Все, что связано с пандемией, он также вовлечен в это. И все, что связано с изменением климата, он также вовлечен в это. Это шоу одного актера, или, как ты думаешь, его поддерживает огромная команда? Я думаю, что у него есть огромная команда. Да, есть огромная команда, и поэтому он делает свой вклад. Если мы посмотрим на все эти связи, но давай не будем туда заходить, люди скажут, что мы говорим о заговорах. Но это всего лишь одно из шоу в мире, где у вас есть это предсказание бедствия, которое выводит его на мировой уровень, когда огромные суммы денег идут на конкретные проекты. Мы смотрим на ту же историю и те же расцветия, но используя эту книгу в качестве руководства. Некоторые из этих джентльменов, я думаю, наверняка слышали. И, как будет показано, слышали о будущем. Еще одна вещь, которая была мне просто интересна, это то, что он очень осторожно возлагает вину на ветряные турбины, эту альтернативную энергию. Он фактически продвигает альтернативную энергию, но, как мы увидим во многих регионах мира, альтернативная энергия не работает при определенных погодных условиях. Верно? Которая просто показывает, что вы не можете полностью подтолкнуть мир в одном направлении, потому что обстоятельства могут быть такими, что это будет так же пагубно, как статус-кво, и приведет к новым бедствиям. Иногда мне кажется, что Бог просто улыбается с небес. И когда они думают, что у них что-то получается, и они движутся в одном направлении со скоростью, может быть лишь небольшой поворот, и вместо глобального потепления у вас будет глобальное похолодание с такой скоростью, что ничего из того, что они запланировали, не получится. Я помню, как они показывали, как Франция будет такой пустыней, как Сахара. И насколько хорошо он упомянул о том, как некоторые районы станут такими, что не будет производства продуктов питания. И поскольку люди уходят из бизнеса, эти мегакомпании просто скупают землю, скупают ресурсы. И в конечном итоге маленький человек выйдет из строя. Большие технологии и большой бизнес будут контролировать все. Мы вернемся к той же модели, которая преобладала в средние века, где у вас были землевладельцы и был простой народ, крепостные. Была церковь и государство вместе. Вот куда мы движемся. Итак, давай посмотрим, как эти люди обсуждают эти вещи. Вот техасская турбина, трибуна, и там написано: «Нет, замерзшие ветряные турбины не являются главной причиной перебоев в подаче электроэнергии в Техасе». Замерзшие ветряные турбины в Техасе заставили некоторых консервативных политиков штата заявить во вторник, что штат слишком полагается на возобновляемые источники энергии. Но на самом деле ожидалось, что энергия ветра будет составлять лишь малую часть того, что штат запланировал на зиму, в то время как скептики ветроэнергетики утверждают, что заморозки на несколько недель означают, что ветровая энергия не может зависеть от ветряных турбин, так как газовые электростанции могут быть подготовлены к зиме или модифицированы для работы при очень низких температурах. Это в основном то, о чем говорит Билл Гейтс. Возможно, он читал техасскую трибуну. И вот CNN, и здесь говорится: замерзшие ветряные турбины ограничивают поставки газа. В понедельник в Техасе было принято решение о полном отключении электроэнергии, поскольку зимний шторм и низкие температуры охватили штат и остановили обслуживание более 4 миллионов клиентов. Замерзшие ветряные турбины и ограниченные поставки газа препятствовали выработке достаточного количества энергии, согласно заявлению ERCOT. Итак, здесь они снова обвиняют инфраструктуру. Вот интересная статья из эпохи мировых новостей. Провал зеленой энергии в Германии. Германия возвращается к углю и природному газу, поскольку миллионы ее солнечных панелей покрыты снегом и льдом. Этого следовало ожидать, не так ли? Германия находится в авангарде солнечной энергии. И когда вы путешествуете по сельской местности, вы просто видите мили этих солнечных батарей. Но они не могут работать, если они засыпаны снегом. Должен быть способ постоянно их очищать, что не всегда возможно при той погоде, которая у них есть. Итак, какое решение? Всегда есть идея, что мы можем изменить мир и иметь одно решение, а затем появляется гаечный ключ в работе, и вы понимаете, что не существует одного решения для всех этих вещей. В основном проблемы будут на этой земле до конца, и вы не сможете их решить. Слишком много переменных. Германия трезво смотрит на реальность, поскольку миллионы ее солнечных панелей покрыты снегом и льдом и задыхаются. Из-за морозов 30 тысяч ветряных турбин вышли из строя. Это не только ветряки. Солнечные батареи, покрытые снегом, также становятся бесполезными. Это то, о чем в основном мы говорим. Есть смысл, почему мы показываем все это. Потому что теперь это игра с обвинениями. Это вроде как бы вопрос альтернативной энергии. Но все возвращается к изменению климата. Изменение климата будет проблемой, и мы должны решить проблему изменения климата. Будь то слишком холодно и слишком жарко, мы должны найти решение проблемы изменения климата. И это становится, в кавычках, катастрофой. Должен быть виновный, верно? Отключение электроэнергии в Техасе показывает, насколько уязвима энергосистема к изменению климата. Вот в чем суть дела. У нас будут эти бедствия, они будут становиться хуже. Это затронет миллионы людей. И в конце концов, есть одна кнопка, которую вы можете нажать. И эта кнопка говорит об изменении климата. Итак, вот интересное обсуждение с Шумером. И это обсуждение MSNBC. Давай послушаем, что сказал Шумер. Могу я сказать еще кое-что? Пожалуйста. Я думаю, что для президента Байдена было бы неплохо вызвать чрезвычайную климатическую ситуацию. Почему? Потому что тогда он может это связать с тем, что вы говорите. Тогда он может делать многое в рамках чрезвычайных полномочий президента, которые не пришлось бы проходить, что он мог бы сделать без законодательства. Трамп использовал эту чрезвычайную ситуацию для дурацкой стены, которая не была чрезвычайной ситуацией, но если бы когда-либо была чрезвычайная ситуация с климатом, я бы посоветовала им изучить климат как чрезвычайную ситуацию, что дало бы им больше гибкости. В конце концов, это кризис. Это кризис. Вы говорите о прохождении основных климатических законов через процесс согласования. Просто спросите его, пусть посмотрят. Вы знаете, я очень верю в то, что он сделает это. Они примут хорошее и правильное решение. Это звучит для меня с точки зрения того, как вы думаете о том, что я знаю, что вы думаете о множестве разных вещей одновременно, но похоже, что климат является центральной с точки зрения. Вот куда мы направляемся, верно? Климат. Итак, у нас был кризис COVID, который показал миру, как нам нужно сотрудничать в универсальном масштабе, но кризис продолжается. Папа связал его с изменением климата. У нас останавливаются ветряные турбины. У нас есть солнечные батареи, которые больше не работают из-за глобального замерзания в обществе, глобального потепления. И теперь виновник должен быть устранен. Итак, это большая пандемия. Мы только что слушали Шумера. А теперь давайте послушаем, что сказал Джон Керри. Он проделал большой путь в политике, верно? Изменение климата. Очень важно, этот вопрос назревал в течение долгого времени, и он, конечно, очень хорошо связан, будучи членом общества черепа и костей и всех этих обществ. Итак, давай послушаем, что он говорит. Насколько приоритетным является проблема климата? Это проблема, верно? Ставки на изменение климата просто не могут быть выше, чем они сейчас. Они экзистенциональны. Мы слишком легко используем это слово. Мы его выбрасываем. Но перед нами стоит большая повестка дня в глобальном масштабе. Президент Байден глубоко заинтересован в этом вопросе, как вы можете судить по этому указу. Он также знает, что одного Парижа недостаточно. Не тогда, когда почти 90% всех выбросов на планете происходят за пределами США. Мы можем найти, мы можем выйти на ноль завтра, но проблема не решена. Вот почему сегодня, через неделю, президент Байден подпишет этот дополнительный пакет распоряжений, чтобы помочь нам двигаться дальше по пути, гарантируя, что амбициозные климатические меры будут глобальными по размаху и масштабам, а также национальными здесь, у себя дома. Президент объявляет, что он проведет саммит лидеров по изменению климата не менее чем через 3 месяца, 22 апреля, День Земли, в рамках которого будет проведен форум крупнейших экономик на уровне лидеров. Созыв этого саммита имеет важное значение для обеспечения того, чтобы 2021 год стал годом, который действительно восполнит потерянное время последних 4 лет. И что конференция ООН по климату, как ее называют, конференция ООН по климату, которую Великобритания проводит в ноябре, чтобы убедиться, что это безоговорочный успех. Итак, насколько это важно в его повестке дня? На самом высшем уровне. Она будет универсальной. Не только в Америке. И последние 4 года, по его словам, были потрачены впустую. Теперь мы собираемся двигаться в этом направлении. Можно сказать, что они хотят переключить передачи. Если это последнее замерзание привело к такой катастрофе, потому что, очевидно, слишком много полагались на альтернативную энергию, если они будут продвигать это дальше, и произойдет еще одно бедствие, тогда у нас будет очень похожий опыт, только что переросший в то, что мы имели во время COVID, когда были некоторые заявления о том, что локдауны, которые мы испытали при COVID, были бы ничем по сравнению с локдаунами, которые мы могли бы испытать в соответствии с климатическим законодательством. Это очень интересный способ, которым движется мир. И вместе со всем этим будут законодательства. Ты знаешь, это интересно, что у него были проблемы из-за того, что он использовал свой частный самолет. Это огромное излучение, которое он излучает в мир. Давай просто посмотрим, что он сказал по этому поводу. Новые данные показывают, что частный самолет Керри за последние годы заработал много миль для часто летающих пассажиров, включая поездку в Исландию в 2019 году. И вот самая забавная часть. Он отправился в Исландию, чтобы принять награду за лидерство в области климата. Когда его спросили о лицемерии в то время, еще в 2019 году, вот как мистер Керри ответил. «Это единственный выбор для кого-то вроде меня. Время, необходимое мне, чтобы добраться куда-то, я не могу переплыть океан. Мне нужно лететь, чтобы встретиться с людьми и добиться цели. Но то, что я делаю почти полный рабочий день, это работа, чтобы выиграть битву за изменение климата. Я не собираюсь защищаться». Итак, Билл Гейтс не столкнулся с проблемой из-за того, что он использовал частные самолеты для своей деятельности. Каков был его ответ? Его ответ был, он тратит много денег, вкладывает много денег в теплицы, поэтому он пытается уравнять как-то все это. Итак, это компенсирует его частный самолет. Замечательно. Итак, если у вас есть много денег, вы можете инвестировать в теплицы, вы можете использовать частный самолет. Вот эта статья, на которую я ссылаюсь. Вы готовы к климатическим ограничениям? Это только вопрос времени. Вот куда все это идет, верно? Это следующий этап в истории человечества. Возможность климатической блокировки уже обсуждается некоторыми из наших величайших мыслителей, которые видят в слиянии глобального кризиса возможность под климатической изоляцией. Правительства ограничивают использование частных автомобилей, запретят потребление красного мяса и ведут крайние меры по энергосбережению. Мне интересно, что Билл Гейтс вложил целое состояние в альтернативную пищу и энергию. Он также инвестировал в пищевую промышленность. Так что они намного опережают нас, верно? Кстати, это не инвестиционный совет. Это апокалиптическая дискуссия. Итак, давай придерживаться темы. Мы собираемся ввести экстремальные меры про энергосбережение, в то время как компании, работающие на ископаемом топливе, должны будут прекратить бурение. Чтобы избежать такого сценария, вы должны перестроить наши экономические структуры и сделать капитализм иначе. Карл Лаутербах, член немецкой социал-демократической партии, написал в декабре прошлого года, что нам необходимы меры по борьбе с изменением климата, аналогичные ограничениям личной свободы, введенным для борьбы с пандемией. Таким образом, ограничения личной свободы фактически закреплены за этой программой. Вакцинация также очень важна. И многие-многие страны, включая Ватикан, решили, что если вы не примете участие в этой программе, вы больше не сможете работать. Итак, есть направление в определенном направлении. Мы много говорили об этом. Вот еще одна статья. Берни Сандерс подтолкнул Джо Байдена к объявлению чрезвычайной климатической ситуации новым законопроектом. Итак, Шумер попросил об этом, мы видели интервью, теперь Берни Сандерс и, как их называл Трамп, первокурсники просят того же. Это очень интересно. Мы на американских горках, и мы движемся в этом направлении. Мы говорим апокалиптически. Закон, внесенный сенатором Берни Сандерсом и Джеффом Меркли, и представителем Александрии Окасио-Кортес и Эрлом Блаумером в четверг, потребует президента Джо Байдена объявить чрезвычайную ситуацию в стране в связи с изменением климата. Это дало бы администрации больше возможностей для того, чтобы противостоять угрозе существованию, включая развертывание необходимых ресурсов для устранения. В законе говорится, что массовый размах и масштабы действий, необходимых для стабилизации климата, потребуют беспрецедентного уровня вовлеченности общественности и обсуждения для разработки и реализации эффективных, справедливых, равноправных политик по преодолению климатического кризиса. Мы предсказали в начале кризис COVID, а это будет следующим шагом. Это была лишь ступенька к этой реальности. Мы всегда связывали все это с папской энцикликой Лаудато Си и со всем, что влечет за собой. Вот еще одна статья. Юристы-международники предлагают экоцид для криминализации разрушения окружающей среды. Нам нужны законы, которые упорядочат любые предпринимаемые действия. И все, что принято в отношении изменения климата, должно стать универсальным законом. Мы видели это во время кризиса COVID. Были локдауны, массовые строгие правила, правила социальной дистанции. И по этому вопросу также будут правила. Вам не разрешено делать это, вам не разрешено делать то. Были определены периоды покупок, которые были реализованы при COVID. Как ты думаешь, будет ли определенное время, которое также будет выделено? Определенные дни, свободные от промышленности, могут быть воскресные законы, которые находятся в разработке. Любой, кто не соблюдает эти законы, становится опасностью для общества. Он действует вопреки общему благу. Несколько экспертов по международному праву пытаются одобрить новое преступление под названием экоцид, которое позволяет властям принимать меры против разрушения окружающей среды. Если вы участвуете в деятельности в день, к который был объявлен важным для контроля климата, вы будете виноваты в экоциде, верно? Вы нарушаете закон. В случае одобрения экологические преступления станут пятой юрисдикцией МПК. Подростковая активистка по климату Грета Тунберг поддержала выполнение закона, а президент Франции Эммануэль Макрон также намекнул на включение экоцида во внутреннее законодательство страны. С такими влиятельными людьми нет никакого шанса, что это не произойдет, верно? Называя ущерб окружающей среды грехами экологии. Это очень интересно. Это приближает это к Библии с теологической точки зрения. В этом есть богословский поворот. Теперь у нас есть новое определение греха. Определение греха — это нарушение закона. В Библии есть только одно определение, когда дело доходит до греха. Что такое грех? И это Божий закон, да, это Божий закон. Это грех экологии является нарушением закона экологии. А Папа Франциск сказал, что его понимание экоцида — это массовое загрязнение воздуха, земли и водных ресурсов, крупномасштабное разрушение флоры и фауны и любые действия, способные вызвать экологическую катастрофу или разрушить экосистему. Это экоцид. Но определение будет широким. Во время ковида было много людей, которые считали своим долгом сообщать обо всех, кто не жил в гармонии с новым законом. Мы видели, как происходили ужасные вещи. Люди просто стреляли в людей, потому что на них не было маски, или маска была неправильно одета, или наоборот. Происходили ужасные случаи. Шпионаж за людьми стал частью игры. Вот интересная дискуссия на Sky News, Австралия. И здесь говорится, что консерваторы недовольны новыми законами о шпионаже. Все, с кем я разговаривал, были в ужасе от этого, когда им это объяснили. Итак, о чем все это? Шпионаж. Давай просто посмотрим это маленькое видео. Это позволит подросткам 16 и 17 лет шпионить за своими родителями. Он также разрешает им совершать преступления. Таким образом, он должен находиться под чрезвычайным жестоким контролем, и этот контроль должен быть больше, чем то, что предлагает правительство. И как вы уже сказали, этот законопроект о тайном интеллекте допускает некоторые довольно шокирующие вещи, в том числе поощрение или вербовку детей в возрасте 16-17 лет, законно являющиеся детьми для шпионажа со своими родителями и совершения преступлений в процессе шпионажа со своими родителями, если они думают, что есть сильное подозрение, что их родители не замышляют ничего хорошего. Зачем они должны шпионить? Это интересно, что вы подняли этот вопрос. Таким образом, этот законопроект был направлен на слежку за людьми, которые подозреваются в довольно серьезных преступлениях, например, торговля наркотиками, возможно, терроризм, то, что, очевидно, никто не должен делать. Но что действительно интересно, левые в этой стране на самом деле весьма критично относятся к этому законопроекту, но левые, конечно, поддерживают детей, шпионящих за своими родителями. За последние несколько лет было проведено множество кампаний, в ходе которых детей поощряли наблюдать за поведением своих родителей в окружающей среде и сообщать о них школам. Если их родители не заботятся об окружающей среде, в Шотландии проходит новый законопроект, который делает потенциальным преступлением совершение разжигающих ненависть высказываний в собственном доме, который открыто побуждает детей жаловаться на своих родителей в полицию, если они исламофобы или трансфобы или что-то еще. Итак, сейчас у нас есть и правые, и левые, по-разному поддерживают детей, шпионящих за своими семьями. Мартин, это была часть истории очень долгое время. Однажды я читал лекцию, которую назвали «Иродово мышление». Возможно, ты можешь поставить ссылку. Это столкновение вашей серии «Столкновение умов». В этой лекции я показал, как у царя Ирода была огромная шпионская сеть, и где он использовал этот метод противопоставления граждан друг другу. ваш сосед становится шпионом, который следит за тем, что вы делаете. Ваши собственные дети становятся шпионами. И, конечно же, это было реализовано многими странами. Коммунистические страны, Мао Цзэдун, Адольф Гитлер, все они объединились в эти огромные шпионские сети, которые использовали эту систему доносов. И это причинило невыразимую боль в ходе истории. И этот же метод также используется в обществе, которое занимается шпионажем в мире. Есть основные и главные шпионские организации в разных странах мира, и они привязаны к Ватикану. Некоторое время назад был информатор по имени Карен Ходус. Она была очень расстроена тем, как управлялись финансы, и что иезуиты контролировали Банк Америки, и как спецслужбы подпали под мегасекретную службу Ватикана. Ватикан имеет величайший механизм шпионажа за людьми и отдельными людьми, который когда-либо видел мир. И все это соединяется и согласуется с тем, что говорит эта книга о конце времени. Разве в Библии не сказано, что члены вашей семьи восстанут друг против друга? Будут правила, которые будут применяться. И ты не сможешь быть в безопасности даже в своей среде. Вы не будете в безопасности. Даже наши ближайшие соседи и, возможно, члены нашей собственной семьи будут теми, кто выдаст вас, если не будете соблюдать все эти законы. Я согласен с тем, что мы должны соблюдать законы страны, за исключением случаев, когда они противоречат закону Божьему. Но мы разберемся с этим по мере продвижения. Вот еще одно издание. Вот там есть статья. Роксен. Новая ирландская технология слежки за языком ненависти. Платформа, основанная на биометрии, якобы для наблюдения за организованной преступностью и борьбы с ней. Дополнительное применение Роксен, которое ее создатели свободно рекламируют, это возможность отслеживать тех, кто виновен в якобы разжигании ненависти и политическом экстремизме. Наши последние видео были о политическом экстремизме. Если вы верите так, как верил Миллер, то вы экстремист. В то время как полевые испытания проводились исключительно по телефонным звонкам, Роксен рекламируется как способная выявлять создателей так называемой ненависти или пропагандистских высказываний независимо от платформы. Все это происходит в контексте усиленного наблюдения за правыми группами по всей Европе, причем немецкие власти, вероятно, вынесут решение в пользу разрешения силам безопасности официально поставить под наблюдение за предполагаемым экстремизмом основную оппозиционную партию страны АФД в этом месяце. Сейчас они имеют дело с конкретными организациями, но это может стать универсальным и скрыть любой аспект. Вы даже можете связать изменение климата с этим. В конечном итоге все может быть связано с этим. И мы также знаем, что говорит Библия, будет последняя группа людей, на которой это будет использоваться. Это то, о чем мы говорим. Вот небольшая диаграмма, которая показывает, как сети будут анализировать двунаправленный информационный поток, повышенную безопасность, обработку речи, обработка естественного языка, видео и обработка географических метаданных. Все, что вы говорите, все, что вы делаете. Все на вашей платформе социальных сетей. Используете ли вы компьютер, телефон? Да, но мы знаем уже это все. Так что нам не нужно тратить на это много времени. Может быть, раньше были скептики, но теперь, я думаю, им есть над чем задуматься, когда они видят все эти вещи. Да, есть много скептицизма по этому поводу. Действительно ли это они делают? Действительно ли мега технокомпании шпионят за вами? Разве они не просто продают вам товар? Но мы очень наивны, когда так думаем. По этому поводу было проведено достаточно расследований в Конгрессе, и ответы всегда были расплывчатыми, мягко говоря. Например, Банк Америки предоставил всю эту информацию людям, которые были в Вашингтоне 6 января. Если они могут заставить замолчать бывшего президента или даже исполняющего обязанности президента, насколько больше этот маленький человек, верно? Изоляция, говорит Таймс, превращает нас в нацию шпионов. Было откровением узнать, насколько британцы готовы шпионить за сообщениями и судить окружающих в этой пандемии. К концу апреля поступило почти 200 тысяч сообщений о нарушении режима изоляции, из-за чего многие силы исчерпали свои возможности для реагирования. Несколько сил умоляли общественность непосредственно бороться с правонарушителями, если они могли сделать это безопасно с привлечением полиции только для наиболее серьезных из них. Это тем более любопытно, потому что в последние пару десятилетий в обществе наблюдалось нежелание быть замеченными, чтобы судить других. Есть изменения, верно? Почему? Есть причина. Если вы убедили людей, что причина реальна, люди будут готовы действовать в соответствии с ней. И поэтому, если вы убедили людей, что общее благо – это причина того, что все должно пройти, то есть также цитата в духе пророчества о том, что в конце выйдет указ о том, что люди смогут взять закон в свои руки, и это именно то направление, в котором мы движемся. Они даже воодушевляют. Вот официальная веб-страница полиции Великобритании, и они просто нагло просят: расскажите нам о возможном нарушении мер коронавируса COVID-19. Расскажите нам об этом. Мы хотим знать, кто виноват. Итак, будет ли у нас то же самое в отношении климата? Возможно. Как ты думаешь, если будет день карантина, будут повсюду шпионы, чтобы смотреть, соблюдаете ли вы его или нет? Возможно. Что мне особенно интересно, так это то, как законодательство продвигается вперед. И что особенно тревожно, так это то, как религия включается в это законодательство. Вот статья евангельского фокуса, в котором говорится: Франция включает религиозные взгляды в полицейские досье потенциальных экстремистов. Философские и религиозные убеждения будут описаны в записях тысяч людей, которые рассматриваются как угроза государству. Евангеликалы обеспокоены хрупкостью основных прав. Итак, религия включается в это законодательство. В прошлых обзорах мы рассмотрели вопрос этот и то, как адвентисты, в частности, будут преследоваться как экстремисты в этом отношении. Давай посмотрим, как это получится. По состоянию на ноябрь 2020 года в этих трех типах государственных файлов была зарегистрирована информация более 300 тысяч человек по официальным данным. Тем не менее, сбор дополнительной информации будет разрешен только в тех случаях, когда считается, что люди могут нанести вред фундаментальным интересам нации. Итак, мы говорим об общем благе, верно? Если изменение климата – это закон, все подпадают под это. Это затронет фундаментальные интересы нации. Целостность нации или институтов республики или тех, кто представляет собой террористическую угрозу. Теперь, насколько широко это определение? Очень широко. Теперь оно также включает и религию. Теперь, Мартин, как называлось наше обсуждение? Дорога к погибели. Дорога к погибели. Она ближе, чем вы думаете. А это вышло в феврале 2021 года. И это действительно очень интересно. Французский министр внутренних дел считает евангеликала очень важной проблемой. Теперь мы не говорим об исламском фундаментализме. Мы говорим об евангеликалах. Евангелические церкви все больше беспокоятся о несправедливых нападках со стороны правительства. Это после выхода статьи в Evangelical Focus. Давай прочтем это, потому что я думаю, что это один из ключевых вопросов нашего времени. Евангельские христиане во Франции выражают беспокойство, видя, как национальное правительство разжигает риторику против их церквей. Последний эпизод связан со словами министра внутренних дел Франции Джеральда Дармана. В интервью телеканалу CNews он сказал, процитируем, «Евангеликалы – очень существенная проблема». А потом добавляет цитату, «Явно не того же характера, что исламизм, который совершает террористические атаки и гибель людей». Итак, есть разница, но они проблема. Почему? За день до того, как говорить о скандальном законе о борьбе с сепаратизмом, который, как ожидается, скоро будет принят, он сказал радиостанции France Inter, цитата, «Мы не можем обсуждать с людьми, которые отказываются писать на бумаге, что закон республики выше закона Божьего». Это громкое заявление. Этот человек, министр внутренних дел, хочет, чтобы люди написали, что закон республики стоит выше закона Божьего. На кого он нападает? На Бога. Он атакует Бога. Интересно, имеет ли он какое-нибудь представление об истории? Если он читает Библию, если вы посмотрите, что произошло, когда ассирийцы напали на Иудею, что сказал представитель сирийского царя? Разве он не нападал на авторитет и власть Бога именно? Этот человек прямо атакует авторитет Бога и атакует закон Божий. Это главное. Помнит ли он, что случилось с Францией, когда они избавились от религии и возвели на престол богиню разума, что, конечно же, является иезуитской теологией, разум, проинформированный верой. Это то, о чем они говорят. И здесь у вас есть то же самое. Вы убираете с Бога с картинки и создаете свое собственное законодательство. Вы можете просто потерять головы, сливок своей страны. Буквально. Итак, этот человек нападает на закон Божий и говорит, что закон мира и страны стоит выше закона Божьего. Итак, вы не можете рассуждать с людьми, которые утверждают, что закон Божий имеет высшую силу и авторитет. Они экстремисты. Они составляют опасность. Они могут использовать шпионскую сеть, о которой вы говорили в прошлой встрече или ранее, чтобы определить тех людей, которые говорят, что закон Божий выше закона республики. Да, это возможно. Давай подумаем об этом логически. Мы говорим об основных климатических проблемах в мире. Мы говорим о климатическом законодательстве. Мы говорим о законах, которые могут вступить в противоречие с законами Бога. Потому что вы не можете рассуждать с людьми, которые утверждают, что закон Бога выше любого другого закона. Итак, какой закон может быть затронут? Может, не убей? Нет. Может, не кради? Какой-нибудь из этих законов? Большинство законов основано на логических предпосылках. Итак, какой закон может вступить в противоречие с законом Божьим? День поклонения. Это единственное, что вступит в конфликт. Вот еще одна статья. Австралийские христиане заявляют, что они бросят вызов запрету на молитву за преодоление нежелательного сексуального влечения. Это на совершенно другом уровне. Он занимается разными проблемами. Это касается гендерной идентификации. Но мы не обсуждаем это, мы просто обсуждаем последствия, верно? Что это за закон? Законопроект о запрете практики изменения или подавления конверсии прошел через обе палаты викторианского парламента. Он запрещает любые попытки изменить, подавить или побудить любого человека изменить или подавить свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Молитва или консультирование, призванные изменить человека даже по его просьбе, запрещены. Короче говоря, это означает, что сексуальные предпочтения защищены законом, как и гендерные предпочтения любого человека. Гомосексуальный секс нельзя называть грехом, и мужчина сегодня может претендовать на то, чтобы быть женщиной завтра, сказал Барнс. Примечательно, что викторианское законодательство запрещает родителям молиться за своего ребенка, даже если они просили их об этом. Таким образом, доктор Барнс считает правильным для христиан бросать вызов властям, например, когда царь Дарий превысил власть своего бога. Даниил сделал то же, что и раньше, писал Пауэлл. Итак, дело не в том, является ли гендерный вопрос правильным или неправильным с их точки зрения. Дело в том, что они определяют, можете ли вы молиться или нет, и о чем вам разрешено молиться. Это страшно, мягко говоря. Это высокомерие высочайшего порядка. Это прямой вызов библейскому Богу. Французское правительство решило бросить напрямую вызов Богу. И вот здесь, в Виктории, они решили сделать то же самое. Только Бог, Он определяет, что такое грех. Не они. Но они взяли на себя прерогативу определять, что такое грех, и принимать законы против тех, кто считает, что последнее слово остается за Богом. На кого они нападают? На Бога. Вопрос. Что случилось, когда ассирийцы сделали то же самое? 185 тысяч были уничтожены. Они достигли точки невозврата. Мартин, я верю, что мир приближается к точке невозврата. Теперь это превратилось в открытое неповиновение авторитету Бога. А также то, чему бросает выбор, Бог дал нам свободу выбора, а во всем этом нет свободы выбора. Да, в этом нет свободы выбора. И как они узнают, молились ли вы или не молились? Не должно ли быть кого-то в вашей семье, кто мог бы действовать как стукач и говорить, что «а вот этот человек молился». Для меня совершенно ошеломляюще, что мы пришли к тому месту в истории, где правительство открыто бросает вызов авторитету Бога. Издание War on the Rocks. Шпионаж и католическая церковь от холодной войны до наших дней. Пока закончилась холодная война, видная роль католической церкви в международных делах только расширилась. Обширный след папских дипломатов по всему миру укрепил их место в качестве ценных членов международного сообщества. У папы нет большой армии или огромных экономических ресурсов. Независимо от того, Святой Престол останется главной целью шпионажа из-за его влияния и владения одним из самых ценных товаров современности, точной и своевременной информацией. Это величайшая шпионская организация во всем мире. Как сказала в прошлом Карен Худ, шпионская организация Ватикана – это центр, к которому привязаны все остальные. И их пальцы на всем человечестве. Мы достигли точки в истории, когда предсказания в этой хорошей книге сбываются на наших глазах. В прошлом мы говорили о мессианских движениях и о том, что мир ждет этого Мессию, Спасителя. В новостях очень много людей, которые совсем отчаялись. Мы говорили об этом в прошлый раз, о самоубийствах. С тех пор были интервью с политиками, обеспокоенными ужасным состоянием человечества и ростом самоубийств и отчаяния. Мир ищет Спасителя. И теперь мне интересно, что еврейский народ подошел к тому моменту, когда, по его словам, пришло время для Спасителя. 2000 лет назад был Мессия, и этот Мессия заплатил цену на кресте, но этот Мессия был отвергнут. А сегодня они ждут Мессию. Итак, давай просто посмотрим это небольшое видео, показывающее, каков статус-кво прямо сейчас. Последние новости. Воскресенье, 21 февраля, накануне Пурима, происходит историческое мировое событие. В один и тот же момент по всему земному шару сдается эмоциональный, искренний призыв всех евреев к небу о Мессии, раскрыть себя. Соблюдающие, несоблюдающие, ашкеназ, сефард, хасид объединились всех евреев как один. Даже вы, известные евреи, давайте будем участниками, свидетелями этого лучшего мира, на который мы так все надеемся. Жми, жми, сейчас время молитвы. Дети, Бог отвечает на групповые молитвы. И более того, если все евреи в одно и то же время молятся, настало время для молитвы. Вы готовы? Да. Владыка Вселенной, мы дети Израиля, все объединились. Готовы ли вы все вместе молиться о пришествии Мессии? Конечно, да, у меня есть телефон. Скажем вместе. Владыка Вселенной, часы пробили, мы все готовы для этой молитвы. Приветствую Рим, приветствую Париж, мы, Виталий, здесь все готовы, мы все хотим быть уверены в ответе с небес. Миллионы евреев молятся одной и той же молитвой в одно и то же время. Это произведет взрыв на небе, это ускорит пришествие Искупителя и Мессии. Пусть эта молитва будет принята для каждого, и пусть придет Мессия. Аминь. Один день, и мы все услышим слова Хашема, и Мессии приходит. Не тратьте напрасно эту возможность. Мир в хаосе. Единственное, что действительно может спасти нашу планету, это Мессия. Единственное, чего ждет Мессия, это наши молитвы. Все евреи, как один, вносят свой вклад в освящение имени Хашема. Идея молитва всем вместе в одно и то же время за Искупителя даст возможность нашей молитве исключительную силу. Ты знаешь, Мартин, это как-то грустно. Я точно так же подумал. Это действительно очень печально, потому что мир, я считаю, упустил суть. Они ждут Спасителя снова, который установит временные тысячелетия мира и гармонии и все восстановит. Они ждали этого в первый раз, и они ждут этого второй раз. Но у Библии совершенно другая история. Настоящий Мессия придет, и Он все восстановит. Но до этого будет ложный Мессия. И согласно этому мышлению, Он уже в мире. Ему просто нужно раскрыть себя. И тогда мир войдет в век мира. Разве это не интересно, что они молятся в этом году? Они хотят, чтобы это произошло. Джон Керри сказал, что 2021 год – отличная возможность. Шумер сказал, что 2021 год – это время, когда нам нужно законодательство о чрезвычайном положении. Байден сказал, что в апреле этого года будет саммит в День Земли. Затем будет собрание ООН. 2021 год. 2021 год – также год празднования 1700-летия воскресного законодательства. Большой экуменический толчок, происходящий после этого, чтобы довести это до экуменического движения. И эта идея о том, что воскресенье следует снова ввести и поддерживать, как это было во времена Константина, все это произойдет в 2021 году. И они также хотят, чтобы их Мессия пришел. Возможно, все то, что мы показываем, может побудить наших зрителей обратиться к этим людям, потому что мы знаем, что грядет истинный Спаситель. И почему Он грядет? Не для того, чтобы принести мир, а чтобы положить конец греху. Эта вещь должна звучать. Мы говорили о некоторых из этих вещей в прошлом. Это может выглядеть так, как будто мы отклоняемся от темы, но на самом деле мы не отклоняемся. Вот очень интересная статья или документ, который разместил Всемирный банк. И там написано «Только для служебного пользования». Мы просто показываем вам, как выглядит этот документ. Он был выпущен 2 апреля 2020 года. Мы просто покажем определенный раздел, и вы увидите, к чему он относится. Вот ссылка, и она касается кризиса COVID. Цель разработки программы – предотвратить обнаружение угрозы, исходящей от COVID-19, и отреагировать на нее, а также укрепить национальные системы обеспечения готовности общественного здравоохранения. Интересно, что одобрит ли проект 2 апреля 2020 года? Это Всемирный банк. Это главное учреждение. Итак, когда они ожидали, что этот кризис COVID или этот проект закончится? Ожидаемая дата закрытия проекта 31 марта 2025 года. Это интересно. Уже на 2 апреля 2020 года они знали точку, которая достигнет 31 марта 2025 года. Довольно специфично, не так ли? Довольно специфично. Ожидайте дату закрытия программы 31 марта 2025 года. У меня вопрос. Они просто это вытянули из шляпы? Я не знаю, я могу только догадываться. Но как бы то ни было, разве это не интересно? Но в предыдущем видео мы также обсуждали Алису Бейли и воплощение иерархии, говоря простым языком, когда демоны проявят себя как спасители человечества. Это должно было произойти где-то в 2025 году. Я не говорю, что это будет. Нет, я не знаю. Я просто цитирую то, что говорит Алиса Бейли. А здесь Всемирный банк говорит, что срок закрытия 2025 год. И все они ждут Мессию. Будет ли это раньше или позже? Я не знаю. Дело в том, что мы мчимся к событиям, предсказанным в Библии. Вот еще одна статья из евангельского фокуса. Папа Франциск, капеллан ООН. Он был возведен в этот высокий авторитет. Библия говорит об этом. У нас есть много людей, которые говорят, почему вы всегда говорите о папстве? Мне интересно, читали ли эти люди свои Библии? Прочитали ли они книгу Откровения? Знают ли они, кого в Библии называют великим противником Бога? И что мир следует предостеречь от этой силы? И они считают, что мы не должны говорить об этом ни слова. Это меня просто поражает. Возможно, людям, которые так обеспокоены этим, следует просто продолжать свою повседневную жизнь и не смотреть эти программы, верно? Может, так будет проще. Пусть те, кто хотят, будут предостережены, если нужно их предупредить. А те, кто не хочет, пусть живут спокойно, пусть продолжают благодушествовать. Мартин, почему папа так важен? Что он становится капелланом в умах людей, по крайней мере, Объединенных Наций? Шире, чем просто организация. Мы говорим о странах мира. Почему все взоры обращены на него? Это потому, что он охватывает все сферы, верно? Это не только религия. Он говорит об изменении климата, он говорит об экономике, инклюзивном капитализме. Он охватывает все сферы. Он говорит о братстве, братстве человечества и общем благе. Если вы посмотрите на это, здесь говорится, эти универсальные инициативы 2020 года действительно похожи на инициативы ООН по языковому охвату и содержанию. Мы все братья, все одинаковые. Не имеет значения, какой религии вы принадлежите. Все дороги ведут в небеса. Но это противоречит тому, что сказал Иисус. Есть только один путь на небеса. Затем, глобальное соглашение об образовании. Это глобалистский язык в США. Но римско-католический язык значительно перекликается с ним. Как ты говоришь, образование, новое образование, перевоспитание. Читаем дальше. Экономика Франческо. Цель состоит в том, чтобы стремиться к пакту, чтобы изменить текущую экономику и дать новую душу мировой экономике. И вот тут-то вступает в дело мировой экономический форум. У вас ничего нет. Мы говорили это много раз. И как мы сказали в прошлый раз, это прообраз из истории Иосифа, где фараон, в конце концов, владеет всем, а граждане – ничем. Но то, что я упустил в прошлый раз, интересно, что это не коснулось духовенства. Это не повлияло на религиозный мир. И когда вы прочитаете римско-католический экономический план, вы увидите, что на римско-католическую собственность не влияет никакая правительственная конфискация земли. Нисколько. Именно то, что произошло во времена Иосифа. История Иосифа будет повторяться в этом мире. А теперь давай посмотрим это небольшое видео, где папа Франциск говорит, и все религии мира у его ног. Название в служении человеческому братству. Когда мы молимся Богу следовать за Иисусом, мы собираемся вместе, как братья и сестры, с теми, кто молится согласно их культуре, разных традиций и верований. Все, кто молятся, братья и сестры. Братство ведет нас к раскрытию себя Богу и всех, и увидеть других братьев и сестер. Делиться нашими жизнями и поддерживать в любви и познании друг друга. Церковь ценит Божьи действия в руках других религиях, не забывая, что все это для христиан. Источник человеческого достоинства и братства в Евангелии Иисуса Христа. Мы, верующие, должны вернуться к нашим источникам и концентрироваться на том, что существенно. То, что существенно в нашей вере, это поклонение Богу и любовь к ближнему. Наша молитва о том, чтобы Господь дал нам милость жить в полноте общения с нашими братьями и сестрами из других религий, а не бороться друг с другом и молиться друг за друга, открывая себя друг другу. Мартин, это звучит очень хорошо. Звучит очень мило. Но Евангелие спасения только во Христе было уничтожено, полностью удалено. И будет проповедано сие Евангелие по всему миру, всем народам. И тогда придет конец. А это движение, которое полностью отрицает Евангелие, это исключительное спасение в одном универсальном Спасителе было уничтожено или удалено. Все дороги ведут в небеса, согласно этой дискуссии. Но противоречит ли это воле Христа? Да. Когда я смотрел это видео, я думал, если вы посмотрите на это, вы подумаете, что это звучит очень хорошо, что оно звучит почти как по-библейски, потому что вы должны любить ближнего, как самого себя. Но эта любовь к ближнему исключает Иисуса. И еще кое-что, что я также хотел бы добавить. Это то, от чего мне очень грустно. Люди говорят, вы должны перестать все время сосредотачиваться на том, что говорит Папа, потому что Библия предупреждает нас, что это будет сущность, которая объединит всех вместе против Христа. Это война со Христом. Итак, давай посмотрим на это. Откровение 13 глава, 3 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем». Мы знаем, кто этот зверь. Нет и тени сомнения в том, кто этот зверь. Это римско-католическая система. Это говорили все реформаторы. Библия полностью ясна по этому вопросу. Нет тени сомнения. И здесь сказано, что дивилась вся земля. Если вы поймете это маленькое слово «дивиться», если вы возьмете его и посмотрите словарь Стронга, там есть это слово в том виде, в каком оно встречается в греческом языке. И что оно означает? Удивляться, косвенно восхищаться, восхищаться, восторгаться, изумляться, удивляться. Это не ходить за зверем. Это всеобщее восхищение папской системы. Видим ли это мы сегодня? Распространено ли это на уровне Объединенных Наций? Обращаются ли в ее сторону религиозные люди мира? Разве не сказал президент Соединенных Штатов, что он хочет реализовать мышление этой системы или этой власти? А затем также такие люди, как Джон Керри, политическая система, связаны ли они с папством в своих тайных обществах и даже в своей общественной принадлежности? И их повестка дня по изменению климата также связана с папой. Он написал целую энциклику о климате и о братстве. Итак, давай снова прочтем это. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Он потерял свою силу, верно? И его политическое влияние было удалено. Но эта смертельная рана исцелела. Он снова получил политическое одобрение. И весь мир дивился, восхищался этой силой. В Откровении 17 глава и в стихе 6 мы получаем немного больше информации. «И видел я, что жена — это церковь, это Рим, это римская церковь, упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Это пророк Божий. Он смотрит на эту систему, которая получает такое признание во всем мире, что весь мир восхищается этой системой. И он дивился. удивлялся с большим восхищением, но не в положительном смысле. Он был ошеломлен, что эта сила, которая была опьянена кровью святых, что эта сила, убивавшая мученика во имя Иисуса, заслужила такое восхищение. Итак, это совсем другое восхищение. Это тот же тип восхищения, с которым, я думаю, мы сидим здесь сейчас. Именно так. Нам интересно, как это возможно в свете истории? А теперь они жалуются, что мы все время делаем это. Мы должны, это наша работа. Это наша работа, потому что это зверь, за которым все будут дивиться, восхищаться. И если вы не знаете этого зверя, вы будете вовлечены в это. Давай вернемся к истории. W.E. H. Лекки говорит следующее, из этой системы, ссылаясь на этот стих. То, что римская церковь пролила больше невинной крови, чем любое другое учреждение, когда-либо существовавшее среди человечества, не будет подвергаться сомнению ни одним протестантам, обладающим компетентным знанием истории. Действительно, воспоминания о многих ее преследованиях сейчас настолько скудны, что невозможно составить полное представление о множестве ее жертв. И совершенно очевидно, что никакая сила воображения не может адекватно осознать их страдания. Теперь она покрывает свои дела мягкими сладкими словами, упаковывая их таким образом, что вызывает восхищение всего мира. Но у нее не меньше этой силы, чем она имела, когда погубила жизни людей, которые были верны Богу. Она то, что говорит Библия. Она — система Антихриста. Когда мы обращаемся к Священным Писаниям, это слово «дивилась», оно очень интересно. Если вы перейдете к Евангелию от Луки, глава 4, стих 21, мы читаем, «Он начал говорить им, ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Он читал из книги пророка Исаии, верно? Евангелие от Луки, глава 4, 22 стих. «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» Вот еще одна сила, где люди дивились. Они восхищались тем, что он говорил. И они говорили, какие милостивые слова могут исходить из его уст? Разве он не сын Иосифа? Как это возможно? Итак, у вас есть эти два удивления. Мир дивился, следя за зверем, восхищался им, слушал слова, которые исходили из его уст. И есть этот настоящий Мессия, а не его так называемый представитель. И люди дивились словам благодати, исходившим из его уст. Луки 8, глава 25 стих. Сказано, «Тогда он сказал им, где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» Мы говорим о настоящем Мессии. Мы говорим о Боге, явившемся во плоти. Только одно слово, и волны успокоились. Никогда не было человека с такой властью и с такой благодатью. Луки 11, глава 14 стих говорит, «Однажды изгнал он беса, который был в нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Я желаю человечеству, чтобы оно проводило бы больше времени, размышляя об Иисусе Христе, чем о самозванце в Риме. Мартин, то, что я пытаюсь сказать. Вот образец удивления. Когда вы созерцаете деяния и дела Христа, тогда вы совсем ошеломлены. В одном случае они задаются вопросом, но они сбиты с толку. В другом он заставляет замолчать волны и бурю. Они трепещут и думают, как это возможно? Какая сила в этом человеке? И когда он изгоняет бесов, и демоны подчиняются ему, тогда люди так ошеломлены происходящим. Итак, то, что я говорю, это то, что мы должны созерцать. Тот, кого мы должны созерцать, тот, в кого мы должны верить, тот, за кем мы должны следовать, несомненно, он должен быть тем, кто продемонстрировал без тени сомнения, кто он, чем он занимается и на что он способен. Вот еще один интересный стих, Луки 9 глава, 43 стих. «И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Просто представьте себе сцену. Он творит самые удивительные чудеса. И они задаются тем же словом, что и происходит вокруг них. И затем он говорит, «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Когда вы смотрите на Него и следуете за Ним, и вы верите, что Он Мессия, вы думаете о великом будущем. А он оборачивается и говорит обратное. И они ошеломлены. Иоанна 15:20. Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. В Иоанна 16:33 сказано, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Главное то, что говорит Иисус. Подумайте, кто я? Рассмотрите мои способности, которые доказывают, кто я. Доверьтесь тому, кто продемонстрировал, что обладает авторитетом, что у него есть сила. И когда вы сделаете это, вы станете врагом мира. Дивитесь этому, а не дивитесь зверю. И когда вы будете восхищаться им, когда вы будете восхищаться Иисусом Христом, вас будут преследовать. Будет система наблюдения, предназначенная для слежки за каждым вашим шагом. Против вас будет принят закон. Будет принят закон против Божьего закона. Христос сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка. Мне нарушить пришел и на исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Независимо от того, что сказал французский министр или министр Австралии по этому поводу, Слово Божие остается главным. Это наш выбор. Мы либо дивимся за зверем и восхищаемся им, либо показываем его таким, какой он есть. Или мы восхищаемся нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Это наш выбор. Давай помолимся. Наш Отец Небесный, мир на распутье. Наконец, они открыто пренебрегают Твоим авторитетом. И, Господь, мы знаем, что если мы посмотрим на Библию, и историю детей Израиля. Это было сигналом к вмешательству Бога. Мы находимся в последние моменты истории этой земли. И я молюсь, чтобы Твой народ осознал эту реальность. Во имя Иисуса. Аминь.